Глава 4. Перед тем, как дать согласие системе на переход, я мысленно перепроверил себя. Источник маны полон, из щитов откатились только аура болотника и логова. Не густо. Зато есть невидимость и маска. Из оружия шип и стрекоза. Лук и стрелы из иномирия, боюсь, пока бесполезны. Я планировал показать их мастерам моего мира, вдруг у них получится внести какие-то изменения, но это потом. А сейчас заклинание. Магистр на меня не смотрела, в отличие от ее свиты. Змеилюды испепеляли меня ненавидящими взглядами. Хитрая Нуреонна своей выходкой буквально объявила на меня охоту. Я ее понимаю. Убийца, пусть и нелюбимой сестры, должен понести наказание. Это дело чести. Чести первородной. Все это время я не мог избавиться от странного чувства, будто кто-то еще наблюдает за мной, кто-то невидимый. Я украдкой огляделся и понял, что был прав. В глубине коридора просматривались очертания гигантской фигуры в рогатом шлеме. Привратник. Сопровождал магистра или пришел проводить меня? Тролль понял, что я увидел его. Мгновение, и мы обменялись короткими кивками. Странное дело, но этот кивок малознакомого мне существа вселил в мое сердце еще больше уверенности. Глубокий вдох, выдох, вперед. В портал шагнул в числе последних. За мной по пятам последовали змеилюды и оборотни. До последнего ждали меня. Ну-ну, давайте поиграем. Короткий миг, и темнота портального зала сменилась ярким рассветом. Я стоял в центре широкой городской площади, окруженной 3- и 4-этажными домами. Фасады некоторых пестрили разноцветными вывесками на незнакомом языке, но и без языка было ясно, что вон там, справа, это рыбная лавка, а вон там, в 20 шагах от меня, булочная. Похоже, город только просыпался. Торговцы открывали свои магазинчики и лавочки, раскладывали товар на прилавках и стеллажах. Это место чем-то напомнило мне родной Орхус. Архитектура, лица и одежда людей, будто я снова в империи. Резкий металлический звон слева, а за ним веселый женский смех привели меня в чувство. Я быстро набросил на себя невидимость и огляделся. Из портала больше никто не вышел. А ведь за мной по пятам двигалась целая процессия из желающих посмотреть на цвет моей крови. Любопытно, где они? И, кстати, где те, кто вошел в портал до меня? У меня имелось только одно объяснение. Нас всех разбросало по разным точкам. Я усмехнулся своим мыслям. Было бы здорово, если бы всю ту шипяще-рычащую кодлу забросило, например, на заснеженную вершину вон той горы, что виднеется на горизонте. На короткое мгновение я даже растерялся. А что делать дальше? Где добывать эти частицы хаоса? Не должен же я начать убивать мирных горожан и их детей. Если в этом и заключается суть испытания, тогда идите вы все к багу под хвост. Я в таком участвовать не собираюсь. Меня начинали терзать смутные сомнения. Лабиринт ли это? Может, боги снова подшутили надо мной и снова забросили бог знает куда? Неизвестно, чем бы закончилось мое глупое стояние, если бы не оглушительный звон колокола на башне храма, которая высилась на противоположной стороне площади. Тревожный звон набатом пронесся над городом и перепугал всех местных голубей. Тотчас храмовому колоколу со всех сторон начали отвечать его собратья. Что-то произошло. Видимо, на город напали. Неожиданно меня осенило. А не по моим ли коллегам звонят колокола? Торговцы и хозяева таверн, а также ранние покупатели к сигнальному перезвону, на удивление, отнеслись без паники. Складывая наполовину разложенный товар и закрывая ставни своих лавочек, они еще успевали переговариваться. Кое-кто даже умудрялся шутить. Похоже, происходящее для них не в новинку. Я уже думал подобраться поближе и послушать, о чем они там разговаривают, когда из дальнего проулка выпрыгнуло какое-то странное существо угольно-черного цвета. Сперва я подумал, что это чей-то бык, который испугался звона и сорвался с привязи, но когда я увидел, как после каждого его прыжка крошатся на мелкие осколки крупные булыжники на мостовой, по моей спине пробежал холодок. Я замер на месте. Черное нечто неслось прямо на неспешно копошащихся у своих прилавков торговцев. Правда, эта медлительность очень скоро сменилась паникой и душераздирающими криками. Люди, наконец, заметили бегущую в их сторону тварь. Меня она, кстати, не почуяла, хоть я и стоял к ней ближе всех. Когда она пронеслась в 10 шагах от меня, я забыл, как дышать. Мне, наконец, удалось рассмотреть это чудовище.
Некроморф 67 уровня.
О, боги! Как такое возможно? Откуда здесь взялось чудовище времен эпохи Мертвых Войн? Их ведь истребили больше 1000 лет назад, равно как и их хозяев-некромантов. Или наши учебники по истории врали? Неужели древнее зло вернулось? Протяжный орлиный крик, а за ним второй, заставили меня поднять голову. С небес прямо на бегущее чудовище пикировала пара всадников на золотистых грифонах. Сияющие доспехи, украшения на шлемах в форме крыльев, развивающиеся на ветру алые плащи. Я даже протер глаза от неожиданности. Легендарные стражи ветра. Личная гвардия не менее легендарного царя Нидоса. О, боги! Они точно такие же, как на картинках, что я видел в учебнике. Тем временем воины, не дожидаясь, пока их звери настигнут слегка сбавившего темп некроморфа, почти синхронно выпрыгнули из сёдел и приземлились в нескольких шагах от горожан. Те, кстати, прекратили паническое бегство и с радостными приветственными криками стали возвращаться на площадь. Еще бы! Золотые грифоны 80 уровня и их хозяева каждый за 90. Чего тут бояться? Это же бесплатное зрелище, о котором они потом еще долго будут рассказывать своим внукам. Мгновение, и на уродливое создание некромантов, широко расставив крылья, рухнули два грифона. Морф было попытался отбиваться, но куда там? Стражи явно не жалели скрижалей на своих питомцев. Не прошло и нескольких секунд, как черная тварь была разорвана на несколько кусков. У меня было возникла крамольная мысль набраться наглости и метнуть в некроморфа ледяную стрелу, но я не решился. Лишь обновил полог невидимости и медленно, пока меня не учуяли, попятился в противоположную сторону от места схватки. Кто знает, как отнесутся местные жители к пришлому магу. К слову, в том, что я нахожусь в лабиринте страха, сомнений больше не было. Добравшись до узкого переулка, я остановился, чтобы перевести дух. Колокола продолжали трезвонить. С неба то и дело доносились крики грифонов. Похоже, в город каким-то образом проникли мертвяки. Если оборотни хоть и отдаленно, но все-таки похожи на людей, то змеелюдам или тому же гоблину я сейчас не завидую. От стражей ветра нелюдям не скрыться. К слову, обжору я пока тоже призывать не буду. Да и с пологом невидимости придется действовать осмотрительно. Если уж на то пошло, сейчас лучшая маскировка — это быть самим собой. А именно, простым мальчишкой. Шагая по переулку, я то и дело встречал хорошо вооруженные отряды городской стражи. Один раз решил рискнуть и, изображая местного торопящегося домой паренька, пробежать недалеко от стражников. Природная маскировка сработала как надо, меня никто не остановил. Напротив, даже подсказали, по какой улице передвигаться безопасней. Благо, закладку с местным диалектом я уже активировал. Не имея четкого плана и не совсем понимая, зачем это делаю, я следовал указаниям стражников и двигался в южную часть города. А ведь мне еще нужно каким-то образом добыть частицы хаоса. Звон колоколов постепенно сходил на нет. Лишь изредка в северной стороне города вспыхивали перезвоны. Видимо, таким образом звонари указывают всадникам на грифонах местонахождение чужаков. Чем дальше я шел, тем оживленнее становилось на улицах. Уже никто никуда не бежал. Жизнь города постепенно возвращалась в обыденное русло. Похоже, горожане уже привыкли к таким вторжениям. Пробегая мимо одного из трактиров, я остановился и вернулся на несколько шагов назад. Подойдя к входной двери, заглянул внутрь. За стойкой сидел никто иной, как тот самый маг со звериными глазами. Правда, сейчас его глаза были обычными, человеческими. Он, кстати, вообще великолепно гармонировал со здешней обстановкой. Тут полтрактира таких, как он, с пивными животами, нечестными бородами и с заспанными физиономиями. Где-то там по городу некроморфы скачут, а тут уже с утра пораньше эль разливают и кровяную колбасу трескают.
«А-а-а-а!»
— узнал меня маг и дружелюбно помахал рукой, приглашая присесть рядом с ним у стойки. Я, недолго думая, взобрался на табурет.
«Элли?»
— буднично поинтересовался маг. «Кваску бы холодного», — ответил я. Маг, понимающе хмыкнул и поднял руку, подзывая седоволосого трактирщика.
«Квас моему другу. Холодного».
«Другого не держим», — кивнул трактирщик и медленно направился в сторону пузатой бочки.
«Набегался?» — спокойно поинтересовался маг.
«Ага», — коротко ответил я и присосался к покрывшейся холодной испаренной кружке.
«Как тебе?»
Маг неопределенно обвел рукой то ли трактир, то ли творящийся за его стенами.
«Сложно описать словами», — буркнул я из кружки.
«Это уж точно», — хмыкнул маг. «Давай знакомиться, что ли?»
«Горец», — сказал я, ставя полупустую кружку на стойку.
«Боровик», — представился он.
«Любопытно», — задумчиво сказал я. «А Добис называл тебя Гредом?»
«Это для него я Гред», —
неопределенно ответил маг и поднял руку, заказывая себе еще пиво. К слову, 43-й уровень моего нового знакомого плохо вязался с куцым источником маны всего на 2000 единиц.
«Частицы добыл?» — задал он вопрос.
«Не успел», — покачал головой я.
«Не боись, еще не вечер», — отмахнулся Боровик.
«В смысле?»
«Несколько некроморфов-разведчиков — это только начало».
Он говорил таким тоном, будто успокаивал меня. С одной стороны, я действительно был слегка раздосадован тем, что не смог добыть эти частицы, но с другой, меня насторожила его последняя фраза. Я хотел уже спросить его, что, собственно, он имел в виду, но Боровик опередил меня.
«Кстати, ты не видел гоблина?»
«Нет», — ответил я. «С момента перехода я никого не видел».
«Еще увидишь», — снова успокоил меня странный маг. «Если, конечно, их стражи не перебьют. Нам с тобой проще. Змеям и гоблину приходится постоянно тратить ману на личины».
Вот об этом я не подумал», — и с опаской огляделся.
«Не волнуйся», — успокоил меня маг. «Их тут нет. Да и тебя их личины не обманут. Я так понял, ты неплохо вложился в волю?»
Я лишь неопределенно пожал плечами.
«Скромный», — усмехнулся маг.
Откровенно говоря, его манера вести беседу начинала раздражать. Вроде как делится информацией, но без важных подробностей.
«Так значит, все это реально?» — обвел я взглядом трактир.
«Абсолютно», — кивнул маг. «Столы, дерево, вон тот щит, железо. Трактирщик плоть и кровь, он реален, как мы с тобой».
«Как такое возможно?»
«Никто не знает», — пожал плечами маг.
«Это прошлое нашего мира?»
«Не уверен», — Боровик покачал головой. «Скорее фрагмент, но это лишь догадка. Вернее, мне так проще думать».
Тролль так же говорил. «А эти вещи? Если я здесь что-нибудь куплю?»
«Не стоит», — предостерег Боровик. «Лабиринт все равно все свое заберет. Ты сможешь вынести отсюда только то, что было на тебе во время перехода. Единственное, чему подчиняется лабиринт, — это печати фракций. Только поэтому у нас есть возможность добывать частицы».
«Значит, ты здесь не в первый раз?»
«С чего взял?»
— удивился Боровик Грет. «Ты сказал, что это только начало», — решил уточнить я.
«Да», — коротко ответил он. «А что ты имел в виду?» — не сдавался я. «Ну, что это только начало».
Мне стоило труда сдержаться. «Начало чего?»
«Начало конца»,
— пожал плечами Боровик и, вставая с табурета, обратился к трактирщику.
«Мой друг за все заплатит», — и снова обратился ко мне. «Мы ведь теперь друзья, верно? Ты мне, я тебе».
Хорошо. Тогда же лучше. Ты мне информацию, я тебе пиво, и никто никому ничего не должен».
«Верно», — ответил я и положил на стол серебряную монету, которая в мгновение ока перекочевала в карман трактирщика. Уже на выходе Боровик обернулся и сказал.
«Ты ведь учил историю в школе, верно?»
«Да».
«Тогда тебе будет проще. Чтобы предугадать, что будет дальше, тебе всего лишь надо узнать название этого города. Если ты не прогуливал уроки истории, тебе не составит труда понять, о чем я говорю».
Сказав это, Боровик переступил порог трактира и растворился в потоке снующих туда-сюда горожан. Я почесал затылок и посмотрел на трактирщика, который не меньше меня был удивлен словами Боровика. Затем мой взгляд упал на старый, слегка помятый щит, висевший на стене за спиной трактирщика. Видимо, в свое время старику пришлось повоевать. Как только я понял, что изображено на щите, моя спина покрылась холодным потом.
«Ну, конечно. Стражи Ветра, Царь Нидас, Мантикора на гербе. Лабиринт страха забросил меня в древнюю столицу Дарты, Соленхольм».
«Парень, ты чего?» — настороженно спросил меня трактирщик. Я молча поднялся с табурета, развернулся и медленно пошел на выход. Трактирщик пытался еще что-то сказать мне вдогонку, но я его не слушал. Я по-новому осматривал переулок, людей, шагающих по своим делам, мелких дворняк, заискивающих трущихся у дверей в кухню трактира. Всего этого очень скоро не станет. Если верить истории, некроманты разрушат этот город до основания. Собственно, именно с этого момента и начнутся исторические события, названные эпохой мертвых войн. Новый тревожный перезвон, который словно морская волна нахлынул с северной стороны города, не удивил меня, а вот для горожан он оказался сюрпризом. Видимо, такого еще не было, чтобы за одной атакой следовала другая. Для меня же все было предельно ясно. Моя задача — выбрать подходящее место для защиты, где я смогу продержаться до того момента, пока лабиринт не отпустит нас. По привычке, приобретенной в иномирии, я уже в который раз перепроверил магический источник. Все в порядке. Лабиринт щедро делился маной. Звон колоколов теперь доносился со всех сторон. Откуда-то справа, с соседней улицы, послышались истошные вопли. Люди, испуганно оглядываясь, побежали. Началась давка. Вопли и крики повторились только уже отовсюду. Кто-то громко орал со стороны трактира, где я несколько минут назад мирно пил квас. По небу то и дело проносились стражи. Они ныряли между домами, атакуя только им видимого врага. Их появление встречали счастливыми возгласами, но спустя некоторое время все изменилось. В небе у грифонов появились конкуренты — гигантские летучие мыши. Их уровни были ниже, но их было больше. Одного всадника атаковали сразу 5 или 6 летучих тварей. Они, словно гигантские черные кляксы, облепили воинов со всех сторон, не давая их грифонам даже расправить крылья как следует. Элитные гвардейцы гибли один за другим, а мышей становилось все больше и больше. Очень скоро в небе не осталось ни одного грифона, и летучие мерзкие твари обратили свои взоры на мечущихся внизу людишек. Город утонул в человеческих воплях. Быстро свернув в узкий проулок, я огляделся и активировал полог невидимости. Затем надел маску паучихи и набросил капюшон мародера. Шип в правой руке, стрекоза в левой. Буквально в 5 шагах от меня на мостовую рухнул сочащийся кровью бесформенный кусок мяса, бывший еще несколько минут назад прекрасным золотым грифоном. На его останки тут же накинулись 3 твари. Меня по-прежнему никто не замечал. «Пора!» — шепнул я и шарахнул по уродливым морфам молнии. Система сообщила мне, что я обездвижил 3 некроморфов 45-го уровня. Недолго думая, я рванул вперед. Шип легко пробивал виски и протыкал глаза нежити, а система исправно сообщала мне о победе и полученной добыче.
Вы убили некроморфа 45-го уровня. Поздравляем. Вы получаете частица хаоса 50 штук. Кристалл «Борец с нежитью» 5 штук. Внимание! Вы добыли достаточное количество частиц хаоса 100 штук. Доберитесь до ближайшей цитадели хаоса и сообщите о выполненном задании магистру фракции хаоса.
Не успев в полной мере оценить юмор великой системы, я приготовился к новой схватке. Из-за угла показалась зубастая пасть некроморфа 60-го уровня.